Я написал эссе, Ахматова, конечно, вторит Пушкину и следует за ним. Ну, а я узнал, что, оказывается, у Ахматова есть десяток стихов, где она в рифму пишет о поэзии. Но Пушкин тоже и в рифму писал о поэзии, и без рифмы. Без рифмы он так писал. Стихи надо судить не по красоте отдельных выражений, а по взаимоотношениям частей. А в рифму он писал так. Я невольно вспомнил его поэму «Домик в Коломне», где Пушкин ведет себя странно, даже, можно сказать, нахально. Пишет, черт знает что, что в голову взбредет, непонятно почему. Ведь тема обозначена «Домик в Коломне», где-то в каком-то районе Москвы или под Москвой, скорее. Домик, и там что-то такое в этом домике было. Но Пушкин-то знает, что у него в руках козырь. Там была смешная, удивительная, почти детективная история. Любовная, где любовник юной девы переодевается служанкой, чтобы жить в ее доме вместе с ней. Ну, в конце концов, бабушка или мама, уж я не помню кто, уличает этого разбойника, и он убегает через окно. Так вот, Пушкин, зная, что у него как такой мощный козырь, когда он схватит читателя за шиворот и будет держать, и никогда его не отпустит, он начинает черт знает что, как себя вести, и рассуждает вдруг о литературе. Прям так и начинается поэма. Четырехстопный ямб мне надоел. Им пишет всякий мальчику в забаву. Пора б его оставить, я б хотел давным-давно приняться за октаву. А в самом деле я бы совладел тройным созвучием. Ведь рифмы разные со мной живут. Две придут сами, третью приведут. Ну, или пишет такое. Ведь рифмы разные со мной живут. Две придут сами, третью приведут. Я уже говорил, да. Или такое. К чему скажите? Ведь и так мы голы. Отныне в рифму буду брать глаголы. Не стану их надменно браковать, как рекрутов, добившихся увечья, или коней за их плохую стать, и подбирать ли все союз до наречия из мелкой сволочи вербуя рать. И непонятно, что Пушкин делает при этом, то ли он шутит, то ли он говорит правду. Скорее всего, и то, и другое. И Ахматова тоже следует за Пушкиным и рассуждает о литературе в рифму. Но меня возмущает, когда она жизнь называет мусором. О, если бы... Если бы вы знали, из какого сору растут стихи, не ведая стыда. Какой может быть сор в жизни? А дальше она перечисляет вовсе не сор, а какие-то драгоценные грани жизни. Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда, сердитый окрик, дегтя запах свежий, таинственный плесень на стене. И стих уже звучит, задорен, нежен, на радость вам и мне. Ну вот, потому она и не величайший поэт, а просто замечательная, прекрасная поэтесса. Потому что великий поэт бы никогда не сказал, что запах дегтя или плесень на стене таинственная, или сердитый окрик, это все какой-то ссор. Нет, это не ссор. Это просто мелкие отдельные события. И стихи, конечно, выше этих событий. Но события эти нельзя называть никак ссором. Ну вот теперь читаем, что же пишет Ахматова. «Тайны ремесла, творчество. Бывает так. Какая-то истома, в ушах не умолкает бой часов, вдали раскат стихающего грома, неузнанных и пленных голосов мне чудится, и жалобы, и стоны сужается какой-то тайный круг. Но в этой бездне шепотов и звонов встает один, все победивший звук. Так, в круг него, непоправимо тихо, что слышно, как в лесу растет трава, как по земле идет с котомкой лихо. Ну вот уже послышались слова и легких риф сигнальные звоночки. Тогда я начинаю понимать и просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную кровать. Извиняюсь. Это я нечаянно так оговариваюсь, потому что, видимо, мне хочется так написать. Но Ахмат написано «белоснежная тетрадь». Мне ни к чему одические рати и прелесть элегических затей. По мне в стихах все быть должно не кстати, не так, как у людей. Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, как желтый дуванчик у забора, как лопухи или беда. Сердитый окрик, дегтя, запах свежий, таинственная плесень на стене, и стих уже звучит, задорен, нежен, на радость вам и мне. Муза, и как же... Как и жить мне с этой обузой? А еще называют музой. Говорят, ты с ней на лугу. Говорят, божественный лепет. Жестче, чем лихорадка оттреплет. И опять весь год не гугу. Поэт. Подумай, что же работа, беспечно это житье, подслушать у музыки что-то и выдать, шутя, за свое. И чье-то веселое скерце, какие-то строки вложив, поклясться, что бедное сердце так стонет среди блещущих нив. А после подслушивать у леса, у сосен, молчальниц на вид. пока дымовая завеса тумана повсюду стоит. Налево беру и направо, я даже без чувства вины. Немного у жизни лукавой, и все у ночной тишины. Читатель не должен быть очень несчастным и, главное, скрытным. О, нет! Чтобы быть современным, со современнику ясным, весь настежь распахнут поэт. И рампа торчит под ногами, все мертвенно, пусто, светло. Лайм-лайта, холодное пламя, его заклеймило чело. А каждый читатель, как тайна, как в землю закопанный клад, пусть самый последний, случайный, всю жизнь промолчавший подряд. Там все, что природа запрячет, когда ей угодно от нас, там кто-то беспомощно плачет в какой-то назначенный час. И сколько там сумрака ночи, и тени, и сколько прохлад. Там те незнакомые очи до света со мной говорят. За что-то меня упрекает, и в чем-то согласны со мной. Так исповедь льется немая, беседы блаженнейший зной. Наш век на земле быстротечен и тесен назначенный круг, а он неизменен и вечен, поэта неведомый друг. Последнее стихотворение. Одно, словно кем-то встревоженный гром, с дыханием жизни врывается в дом, смеется у горла, трепещет и кружится, и рукоплещет. Другое в полночной, родясь в тишине, не знаю откуда, крадется ко мне, и в зеркало смотрит пустого, и что-то бормочет сурово. А есть и такие, средь белого дня, как будто почти что не видят меня, струятся по белой бумаге, как чистый источник во враге. А вот еще тайны бродят вокруг, ни звук и ни цвет, ни цвет и ни звук. Граница меняется, вьется, а в руки живым не дается. Но это по капельке выпила кровь, как в юности злая девчонка любовь, и мне, не сказавши ни слова, безмолвие сделалось снова. Я не знавала жестче беды. Ушло, и его протянулись следы к какому-то дальнему краю. А я без него умираю. Эпиграмма. Могла ли Биччи, словно Дант, творить? Или Лаура? Жар любви восславить. Я научила женщин говорить, но, Боже, как их замолчать, заставить. Про стихи Владимиру Нарбуту. Это выжимка бессонниц. это свеч кривых нагар. Это сотен белых звонец, первый утренний удар. Это теплый подоконник под Черниговской луной. Это пчелы, это донник, это пыль и мрак, и зной. Ну и последнее. Много еще, наверное, хочет быть воспетым голосом моим. То, что бессловесное грохочет, или во тьме подземный камень точит, или пробивается сквозь дым. У меня не выяснены счеты с пламенем и с ветром. И с водой. Оттого-то мне мои дремуты вдруг такие распахнут ворота и ведут за утренней звездой.